В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу, как обычно, я, Тамара Леленкова. Сегодня у нас очередной урок, на этот раз по философии, точнее, по философии одного переулка Александра Пятигорского. Текст автора нам помогут разобрать старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук Андрей Парамонов и мой коллега, историк, эссеист и редактор последних трех книг Пятигорского Кирилл Кобрин. Кирилл, кстати, с нами по скайпу из Лондона, что довольно тоже, мне кажется, символично, поскольку Пятигорский последний год жил именно там, преподавал в школе восточных и африканских исследований Лондонского университета. А в московской студии, кроме Андрея Парамонова, находится преподаватель школы «Осмысленный мир», это высшая школа экономики, Александр Гиринский, учитель литературы лицея «Воробьевы горы» Евгения Абелюк и ее ученики, выпускники этого года. Никита Кано, Ольга Петровская, Ирина Зеленцова и Кирилл Толокнев. Ребята сейчас пребывают в замечательной ситуации, когда прошлое кончилось, будущее еще не началось. И эта ситуация очень такая полезная для думания, как мне кажется, вот так бы решил Пятигорский, потому что они даже лишены такого социального статуса, да, такое промежуточное состояние, пограничное. И с этой ситуации мы, собственно, и начнем.
Подумай, ты человек, но глупый, как бессознательная вещь, могущая, тем не менее, служить какой-то сознательной цели, ну, скажем, как ключ или лопата. Потом что-то происходит, ты действительно начинаешь понимать, что ты глуп, как ключ или лопата. Это твой первый шаг от бессознательной объективности к сознательной субъективности. Шаг, имеющий своим последствием то, что, даже оставаясь еще глупым, ты уже более не можешь служить разумной цели другого, то есть не можешь быть употребляемым объектом. И это начало прекращения механической жизни.
«Философия одного переулка» — сочинение, по признанию самого автора, возникшее из потребности вспомнить детство. И ему, как мне кажется, это вполне удается. В тексте проявляются все важные вопросы, которые возникают, как раз, мне кажется, в юном возрасте, а философов интересуют уже и в зрелые годы. Вот как вы считаете, Андрей, это так или не так?
Честно говоря, мне кажется, что говорить, что это воспоминание, наверное, не совсем правильно. Скорее, роман – это вот некоторый такой механизм, который создается автором для каких-то иных целей, не просто вспомнить что-то, а создать некоторые условия для какого-то следующего опыта. И в этом смысле, наверное, он интересен, хотя туда могут быть включены и детские воспоминания, и какие-то свои прогнозы о будущем, и воспоминания других людей. Но это скорее не воспоминания детства, хотя там они использованы.
Рассказывает научный сотрудник Института философии Российской академии наук, редактор книги Пятигорского Имма Мардашвили «Символ и сознание» Андрей Парамонов.
Но с точки зрения, наверное, такого строгого литератора, возникнут вопросы, а почему вот дети так рассуждают? Могут ли они так рассуждать вообще? Но я думаю, что вот такие уже более подробные вопросы мы узнаем у наших коллег сегодня в студии, выпускников, и они, может быть, нас как-то просветят.
Да, был такой упрек Пятигорскому, что это имеет отношение еще к роману как к литературе. Кирилл, а я вас хочу спросить, это действительно все вопросы, которые достаточно подробно расписаны в романе, это вопросы, которые, как правило, мне кажется, человек задает себе в начале жизни. И потом философ их развивает, если он философ, конечно. Там есть это еще противопоставление. Вам так не кажется?
Вы знаете, не кажется, потому что с одной стороны, это совершенно не литература в обычном понимании этого слова. То есть романы, которые написал Пятигорский, это не романы, как беллетристика, как принято как бы считать и читать эти жанры. Это совершенно иная ситуация, прежде всего потому, что Пятигорский всегда и везде остается философом. И в данном случае попытка написать роман, еще раз, это очень важно, это именно попытка написать роман, а не роман сам по себе, это просто как бы стремление передвинуться, попасть, скажем так, в ситуацию романа.
Рассказывает историк, литератор Кирилл Кобрин.
Надо понимать, что в данном случае человек не... Пятигорский в данном случае, хотя и можно назвать других некоторых философов, они не мыслят себя как какое-то «я», которое сейчас «я буду сочинять роман». Пятигорский исходит из того, что есть разные ситуации. Вот есть ситуация сочинения романа, есть ситуация там, написания трактата, есть ситуация, не знаю, питья водки с друзьями. И вот его сознание, его порождение как бы мысли перемещается из одного этого локуса в другой локус и смотрит, какой результат из столкновения его сознания с этой ситуацией происходит. И вот продуктом этого столкновения, скажем, сознания Пятигорского с ситуацией романа является философия одного переулка. Это другой тип совершенно как бы мышления, причем даже как бы и не художественного мышления. Вот так я бы сказал.
Я тогда попрошу Александра сказать свое мнение, потому что там есть эти крючки, там есть эти вопросы совершенно конкретные. Как бы мы ни хотели говорить о том, что сознание в сознании, субъективное, объективное и прочее. Вот, Саша.
Ну, вот я начал с цитаты Карла Ясперса о том, что философские вопросы задают либо дети, либо умалишенные. Имеется в виду, что для того, чтобы задать некоторые вопросы, должен находиться в состоянии некой чистоты сознания. И это, видимо, действительно доступно либо ребенку, который еще не настолько замутнен какими-то конструктами, либо умалишенному, который видит этот мир с какой-то другой позиции.
Рассказывает преподаватель школы «Осмысленный мир» Высшей школы экономики Александр Гиринский.
Мамардашвили, как коллега Пятигорского, говорил, что философ не может выйти за пределы мира, но на границу этого мира он может себя поставить. Вот роман Пятигорского, на мой взгляд, такой опыт постоянного пограничного состояния мышления, в которое выходит человек, и с этого пограничного состояния он смотрит на этот мир и пытается его понять. В этом смысле роман для Пятигорского не художественен, то есть он не представляет художественную ценность. Роман – это скорее инструмент, с помощью которого Пятигорский пытается показать опыт мышления, опыт думания, как он его называл. И в этом смысле дети там остаются детьми, а взрослые остаются тоже детьми. В том смысле, что между рассуждениями ребенка в романе и между рассуждениями взрослых уже людей очень трудно на самом деле найти интеллектуальную разницу. То есть, по большому счету, дети там рассуждают как взрослые, а взрослые как дети. И вот это тоже интересная особенность, над которой можно подумать, наверное.
Да, но вот теперь я хочу все-таки спросить наших гостей. Ребят, собственно говоря, вот их ощущения от прочитанного. И давайте ответим на тот вопрос, который задают так часто. Да, могут ли так разговаривать дети? В конце концов. Никит, может быть, вы начнете?
Ну, на самом деле, мне кажется, что дети могут разговаривать как угодно, потому что дети все-таки впитывают то, что говорят взрослые, и дети повторяют. Но здесь смысл-то не в этом. Дети так могут разговаривать в реальной жизни, но мы говорим про Пятигорского, и здесь, на самом деле, разговаривают-то не дети, говорит Пятигорский.
Рассказывает выпускник лицея «Воробьёвы горы» Никита Кано.
В принципе, это пропущенное через его сознание все, и он не старается даже делить персонажей, не старается делить их мысли. Если в романе вообще особо нет времени на самом деле, и люди в разные промежутки времени не меняются абсолютно, поэтому здесь на самом деле один такой герой Пятигорский, он все это рассказывает, поэтому мне кажется, что у Пятигорского так может разговаривать любой человек. А в реальной жизни, ну, я знаю таких детей. Дети действительно могут так разговаривать, но...
У меня есть замечание, мне кажется, наоборот, в этом романе нет Пятигорского в том смысле, что Пятигорского постоянно формообразуют его собеседники. То есть он как бы живет в том, что говорят его собеседники. И он даже там появляется, в принципе, как герой, не в самом начале.
Да, для этого вначале формообразует он их сам, чтобы они потом о нем сказали. Ну да, там есть такая симметричная немножко конструкция, но я все-таки пытаюсь понять, как вы читали роман? Потому что вот Александр, который все-таки учился и преподает теперь философию, он мне признался до начала нашего эфира, что читать было трудно, да? Первый раз, Саша, вы читали?
В конце первого курса, а потом на третьем еще перечитывал.
Да, вот пришлось вернуть. Что было с вами? Вы заканчивали школу, и буквально вот действительно в конце года учебного вы прочитали этот роман. Расскажите, трудно ли было, сразу ли пошло, или надо было возвращаться, что-то думать?
Мне было читать очень трудно, потому что я все ждала какого-то сюжетного развития, все пыталась зацепиться, что когда же что-нибудь произойдет, но... В романе происходили, вот роман состоит из бесконечных разговоров, почему-то мне напомнило, немножечко напомнило «На дне», ну, потому что разговоры, ну, с другой стороны, это не разговоры ни о чем.
Ольга Петровская.
Очень интересно, то есть мне, наверное, действительно не хватало какого-то действия, но понравилось, хотя и тяжело. И действительно, очень много лексика была непонятна, то есть приходилось лезть в интернет, смотреть, что значит это слово, то есть приходилось продираться сквозь. море непонятец.
Ну вот насчет лексики, я согласна с Олей, да, было много незнакомых, непонятных слов, но вот что касается самого прочтения романа...
Ирина Зеленцова.
Когда я начала его читать, я знала, что там не будет каких-то там сюжетных линий, разворотов событий или еще чего-то. Я была готова к тому, что мне придется читать разговоры. И лично по мне, да, в понимании было трудно, но стиль написания, как по мне, мне далось легко. То есть я прочитала его прямо на одном дыхании и, собственно, вот...
Я думаю, что Пятигорского порадовали бы оба мнения, и что касается «На дне», и то, что так и было читать прекрасно.
Здесь, естественно, встает вопрос, ну, не говорим ли мы здесь о чтении просто как о некотором успехе. Я дошел до последней страницы, я как бы не растерял вот себя по дороге, да, но с чем я пришел? А что, собственно, я получил в результате этого текста, вот прочтения этого текста? Со мной что-то произошло? Или я просто принял... как к сведению, что вот какой я, в общем-то, развитой человек, что смог прочесть роман философа, который не каждому, даже вот студенту вышки легко дается. В чем успех вашего чтения состоял? Можете вы это сказать? Для вас. Ну, не успех, какая-то, наверное, неправильно сказать, мысль, да, но как бы ваше чувство какое-то было затронуто, может быть.
Да, вот что зацепило.
Ведь роман там,
да?
многослойный, и там много различных пластов, которые, может быть, современный читатель не особенно чувствует. Вот, допустим, там какая-то история со страхом связана, которую мы очень слабо, наверное, замечаем. А для Пятигорского она была чрезвычайно важна, и вообще там для философии переулка она была важна. Насколько это вы чувствуете замечательно, насколько это важно для вас и для понимания того, что вы прочли?
Я уточню, то есть для каждого из вас наверняка был какой-то кусок, который показался наиболее интересным, понятным, может быть, да, потому что все-таки это философская проза, и созвучным каким-то собственным, ну, потребностям и вопросам, которые были или возникают сейчас. Наверняка у всех разные, да?
Ну, я пока читала, всегда вспоминала слова гения, персонажа, который говорил о том, что он не читает, потому что книги, пока он читает, они не дают ему думать. Вот я думаю, что пока я читала, я очень думала эту книгу.
Это очень хороший ответ.
Вот. И вот, ну, действительно, как-то всегда приходило на ум, что книга действительно заставила думать над многими моментами. Ну, например, мне понравилось о свободе и некоторые там вещи о сознании. Но, может быть, мы попозже подойдем к этому, там есть объективность сознания и субъективное осознание, в общем, там мне понравились некоторые там.
Индивидуальность там есть.
Я, на самом деле, как я начал читать, у меня сознание переключилось в какую-то другую фазу, я не перестал воспринимать имена, там, место действия, я переключился просто на какие-то мысли, которые я выцеплял из текста, и они меня наталкивали на что-то, что, может быть, я уже и знал, но что уже достаточно забыл за какой-то период времени. Мне очень понравилось деление людей на, ну, состояние людей на человек действия и человека, который готовится к действию, там это было. Мне очень понравились рассуждения о том, кто такой русский человек, и о том, что в нашу культуру вошел стыд за своего соотечественника.
Что касается меня, меня очень заинтересовала идея того, что о жизни и о думании вместе, о том, что ты можешь жить, а можешь думать, и совмещать это, то ли, я даже не поняла, то ли нельзя, то ли невозможно. Но вот это, мне кажется, очень серьезная тема, и может ли человек, который живет, думать, и может ли человек, который думает, жить. Вот, и, наверное, меня вот это затронуло больше всего. Ну, вообще, мне кажется, вот любое какое-то философское произведение, это же мысли какого-то одного человека. Пускай с разных ракурсов и от лица разных героев, с ними можно соглашаться или не соглашаться. Они могут быть близки тебе по духу или не близки. Как-то вот так.
Да, давайте немножко про это поговорим. То вот я цитату тут приведу.
Это нелегко объяснить. Ну, если очень упростить, то это значит, что можно будет и жить, а не только думать. То есть жить отдельно от думания и созерцания. И мне придется силой отворачиваться от жизни, чтобы сохранить способность к созерцательному наблюдению той же жизни.
есть некое противопоставление, которое проходит практически через весь роман, и не только этот. То есть жизнь и думание, они противопоставлены, созерцание. Да, это разные вещи, надо научиться. И приходится думать, как всех обмануть, да, чтобы продолжать думать, делая вид, что ты живешь. То есть ты или живешь, или думаешь. И вот эту историю, которую я хотела немножко вот развить, что с вами происходит. Потому что со взрослыми людьми все более-менее понятно. Вы для себя это как-то решаете? Вы разделяете эти вещи, да, жизнь как действие, как активное вмешательство и в окружающий мир, и в свою судьбу, или наблюдение со стороны, созерцание себя изнутри? Вы противопоставляете это, или все-таки это для вас пока общая такая история? Нет ли здесь трещины, и появилась ли она уже?
У меня никакой трещины нет. И, кстати, вот тот момент, который я забыл, у Пятигорского есть про промежуточный момент сознания. Вот фраза, когда сознание и не в фазе действия, и не в фазе созерцания. И я, для меня неприемлемо деление жизнь как вот просто действие и жизнь как факт созерцания. Это все должно происходить в один момент. Ну, лично мне так кажется. И... мне кажется, я, по крайней мере, стараюсь так жить, чтобы не было, чтобы весы не сместились ни в одну из сторон, потому что, ну, лично мне комфортнее вот жить в такой ситуации, когда я ее и контролирую, но когда жизнь мне преподносит сюрприз, и когда я могу этот сюрприз воспринять и как бы использовать его в своей жизни.
Но это немножко не по Пятигорскому.
Знаете, я про Пятигорского хочу.
Да.
Мне кажется, что все у Пятигорского сложнее.
Евгения Абелюк, учитель литературы лицея Воробьёвы горы.
Потому что если бы так противопоставлены были жизнь и думание, он не выбрал бы художественную форму. Ведь это не просто трактат в образах, это все-таки роман. И страх мы ощущаем не через мысль, которая исключительно концентрированно дается в этом романе, и каждый раз к каждой мысли хочется вернуться, а ощущается через художественную форму. Поэтому я боюсь, что мы на такую провокацию, на такой крючок поддадимся и решим, что у Пятигорского вот это вот так жестко.
Я думаю, что любой мыслитель, он все-таки оперирует какими-то материальными образами и даже языком, который тоже материален, он не духовный у нас язык, а вполне такой реальный. Поэтому я думаю, что вот в этом делении жизни и мышления нет такого противопоставления. Как раз это вот романная форма, наверное, этому позволяет это рассуждать.
Андрей Парамонов.
Вот по поводу переходного состояния, промежуточного состояния, которое вот, обратил внимание наш коллега, это, мне кажется, очень важный вообще пункт для Пятигорского. Но прежде чем я хотел бы вот о нем поговорить совместно, я бы хотел затронуть другой вопрос, который вот Тамара тоже затронула. Он связан с тем, как жить, как это было сказано, жить в стране и не жить, да? И не жить в ней, да? Это вот, может быть, он нам более близкий. Это вопрос, связанный с миграцией, которую сам Пятигорский тоже, он же покидает Россию. И, в общем-то, в этой книге есть, на мой взгляд, такой, как бы, ответ на причину, по которой он покидает ее. Вот, заметили ли вы ее? Как раз это вот связано в каком-то смысле с этим. Потом, мне кажется, можно после этого вернуться вот к обсуждению этого переходного момента. Почему он покидает страну? Зачем? Может кто-то это сказать?
Ну, может быть, потому что здесь, в России, закончились какие-то нужные этапы его жизни, которые должны были произойти, и он это понял, что следующие этапы ждут его где-то в другом месте. И мыслить он тоже сможет в других местах, мыслить по-другому или мыслить глубже и шире.
Я вспомнил разговор с Никой о Роберте и о Нике. И Ника как раз говорит о том, что в той ситуации, в которой они были, было несколько выходов. И каждый из них, Роберт, выбрал как раз жизнь действия, и с головой в нее ушел, а потом одумался, но было уже поздно, он вернулся к жизни и умер. А Ника решил раствориться и залечь на дно, грубо говоря. И вот, мне кажется, как раз в этом моменте Пятигорский намекал вот на причину.
Да, Кирилл, может быть,
я думаю, что Пятигорский, скорее всего, покинул Россию не потому, что... потому что его жизнь в России в тот момент очень мешала его размышлениям, ну, потому что, как он говорил, что нельзя одновременно и делать вид, что ты живешь и размышляешь, а в России бы ему приходилось делать вид, что он живет, ну, по известным причинам.
Я Кирилла хочу спросить. Вот Кирилл как раз из Лондона, и он может понять то, почему так произошло. И, может быть, объяснить ребятам.
Совершенно неважно, на самом деле, где ты находишься, в Лондоне, в Катманду или в Новосибирске. А с какой-то точки зрения? Первый ответ будет, с моей точки зрения, довольно простой. Пятигорский покинул Советский Союз. Отметим, все-таки не Россию, Советский Союз. Это большая разница. Прежде всего потому, что как ему, помимо бытовых и конкретных жизненных условий, или, скажем так, тот Пятигорский, который написал этот роман, покинул Советский Союз, потому что кончились смыслы. Вот для него кончились смыслы, не смыслы пребывания в Советском Союзе, а смыслы как бы думания о том, что происходит вокруг и каким образом это происходит. И это очень тесно связано с, на самом деле, с содержанием самого романа. Там есть потрясающая формулировка «замереть» или «замерев», пропускать смыслы через самого себя. Вот в тот момент, когда эти смыслы кончаются, тогда и никакого резона замирать и не жить, потому что замереть – это значит не жить. Замереть – это значит делать вид, что ты живешь.
Рассказывает историк, литератор Кирилл Кобрин.
И тут я не соглашусь с нашими дорогими гостями, что это было очень важно, ну, скажем так, в Советском Союзе замереть и делать вид, что ты живешь, а где ты еще, это как бы неважно, и все будут на тебя смотреть совершенно спокойно. Где бы ты ни жил, все равно. Если ты не живешь, если ты не участвуешь в этой жизни, если ты демонстрируешь, как бы, что ты не с ними, то это всегда не очень приятная ситуация. Поэтому лучше делать вид, что ты живешь формально. Если ты, там, я не знаю, не Заратустра, не хиппи, что-нибудь в таком духе, да, а если ты просто обычный человек, и ты не хочешь в своем социальном поведении выдаваться за пределы вот этого, как бы, границы обычного человека, то лучше продолжать вот эту рутину внешне, но на самом деле не жить, на самом деле думать. Жить и думать одновременно невозможно. И я думаю, что вот этот сюжет в советском контексте для Александра Моисеевича был исчерпан к 1974 году, и отчасти поэтому он покинул страну. Вот такой мой ответ.
Мне кажется, это еще важный момент. Тут было сказано, что Пятигорский покинул страну, потому что, значит, там были исчерпаны смыслы и так далее. Но вот мне кажется, здесь важный сюжет еще о том, что мы очень часто говорим о том, что там, да, 30-й год, там это ужас, тоталитаризм и так далее, невозможность свободного мышления. Это, естественно, верно, это так. Но тем не менее мы понимаем, что вот эти, что этот опыт тоталитарный, подавляющий с одной стороны, при этом создает уникальную лакуну и опыт свободы в каком-то смысле, в который может человек уйти от жизни и как раз посвятить ее вот этому самому думанию. То есть это такой опыт трансцендентного мышления в каком-то смысле, в том смысле, когда жизнь не позволяет жить, она позволяет думать. И в этом смысле, мне кажется, этот сюжет у Пятигорского, он как раз очень хорошо прочерчен. А как раз когда он эмигрирует из страны, то есть жизнь, он же эмигрирует, да, в начале 74-м году. То есть жизнь уже входит в такую пору, когда возможно жить, а думать уже становится невыгодно и неэффективно. Вот мне кажется, этот сюжет можно проследить.
Это был преподаватель школы «Осмысленный мир» Александр Гиринский. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, бессознательную объективность, сознательную субъективность и объективность сознания мы обсуждаем с выпускниками лицея «Воробьёвы горы», Никитой Кана, Ольгой Петровской, Ириной Зеленцовой, Кириллом Толокнёвым, а также учителем литературы Евгенией Абелюк, научным сотрудником Института философии Российской академии наук Андреем Парамоновым и историком-литератором Кириллом Кобриным. Источником размышлений стал роман Александра Пятигорского «Философия одного переулка», во втором предисловии которому сам автор писал: «Я не писатель». Эта оговорка сделана не из боязни, что меня сочтут плохим писателем. Подобного рода обвинения я отвергаю заранее, потому что я никакой писатель. Я плохой философ, но все же философ. А это предполагает определенное отношение к тексту и к самому себе, ведь ты тоже некоторым образом текст. Текст для философа есть то, что всегда содержит какое-то мышление, какое-то знание, и непременно позитивное. Для философа не может быть дурного знания или вредного мышления, или он не философ. Если человек смеется, философ говорит, он смеется над своей обреченностью. Если плачет, философ скажет, он плачет над своим торжеством. Если позорит, ругает, проклинает кого-либо, философ заметит, он знает свою гибель. Философ наблюдает не жизнь, а жизнь сознания. Размышления Александра Пятигорского продолжает научный сотрудник Института философии Российской академии наук, редактор книги Пятигорского и Мамардашвили «Символ и сознание» Андрей Парамонов.
Есть как раз такая фраза, она как раз вот в беседе с Никой есть у Пятигорского, где Ника говорит о том, что жить в стране, не живя в ней. Вот в России это нельзя сделать, по крайней мере, в той России, которую покидает Пятигорский, Советский Союз. В ней это сделать было нельзя. В другой стране, вероятно, это было возможно. Вот мне кажется, что здесь тоже есть какой-то момент, объясняющий эту причину.
Просто хотела спросить вас в этой связи. То есть надо идти на площадь, нельзя быть в переулке, да? В Советской России.
В Советской России... Ну, можно выходить и на площадь, если ты можешь это сделать. И некоторые люди это делали. И, в общем, это не выглядело глупо. И это не выглядело как следование жизни. Это был, ну, какой-то выбор. И в этом смысле философский шаг.
Да, но раз мы заговорили о пространстве, то давайте мы попробуем понять, где оно сейчас для наших, да, ребят, собеседников, потому что там есть такие конкретные вещи, как двор, где начинается общение, есть кухня, есть курилка в Ленинской библиотеке, некоторые из нас помнят эти места обитания философской мысли в том числе, да, а где сейчас происходит общение, может быть, ну, какого-то подобного рода, то есть общение о смыслах жизни, об осознании того, что происходит. Вот, может быть, это социальные сети, потому что проще найти единомышленника или созвучного своим мыслям, там, да, то есть более широкий круг. Есть ли это общение? Есть ли люди, с которыми вы можете на каким-то образом так соприкасаться? У вас хороший лицей, может быть, там или это где-то еще?
У меня почему-то подобные, не знаю, размышления, разговоры происходят очень глубоко ночью. То есть, не знаю, почему обычно на кухне или в каком-нибудь походе. Вот обычно почему-то всегда такие разговоры идут ночью. Вот
это, это все-таки свойство. Разговоры в прямом смысле, да, не переписка, не...
Нет, это точно, точно никакая социальная сеть, по крайней мере, у меня. Угу. Вот, такого в интернете не происходило. В лицее, да, по крайней мере, с многими одноклассниками, но тоже... Тоже, когда собираемся, и тоже ночью. Не знаю, вот, видимо, там сознание просыпается. Не знаю.
Конечно, есть люди, такие люди есть, были, будут всегда, с которыми тебе будет хотеться поговорить о чем-то таком, философствовать, я не знаю, правильно я сейчас выражаюсь. Но почему обязательно должны быть какие-то места? Это же... Да просто к тебе приходит это желание и все остальное, и не обязательно ты такой, ох, я решил пофилософствовать, пойду-ка я на кухню и так далее. Нет, это просто тебя настигает, и когда ты понимаешь, что это пришло, и когда люди, с которыми ты понимаешь, что это пришло, вы просто начинаете разговаривать. И я совершенно солидарна с Олей, то, что это не может происходить в соцсетях, но что это такое, это переписка даже не на русском языке, если можно так выразиться, и о чем вообще может идти речь.
Какие удивительные ребята, потому что мне казалось, что как раз в социальных сетях все любят немножко пофилософствовать, ну, в определенном кругу, да, вот как-то себя показать с этой точки зрения, и даже есть такая склонность, может быть, как раз такая несколько кухонная.
Да. Ну, я в другом ключе немножко думаю. Понятно, что живые разговоры, да, это интересно, особенно с людьми, которые могут поддержать эту беседу, но я осваиваю немножко другой жанр. Социальные сети – это здорово, но не обязательно общаться с каким-то конкретным человеком. Это же, грубо говоря, как дневник можно использовать. И я, если у меня настигает вот это желание, я использую просто как средство отпущения моих мыслей. То есть я просто таким образом разговариваю со своим сознанием, подсознанием. Я пишу куда-то, хочу сохраняю, хочу не сохраняю, хочу открываю доступ, хочу закрываю доступ. Мне не обязательно с кем-то об этом говорить, но... Если разговор, то живая беседа, конечно, предпочтительнее, потому что на философские темы очень, как мне кажется, важна интонация человека. Очень сложно читать текст, потому что мы все равно его читаем
своим внутренним голосом и расставляем свои акценты, и можно просто не понять друг друга.
Кирилл, мне кажется, что тоже к вам такой вопрос, потому что, наверное, проза Пятигорского обусловлена тем, что он тоже разговаривал и много очень общался. Для него это был такой очень важный источник, наверное, чего? Вдохновение, да? И прозу читать без понимания того, как Пятигорский общался с людьми, наверное, это тоже сложно. Надо знать, что это за человек и его манеру, круг общения. Вы были знакомы?
Дело в том, что, как бы это сказать, во-первых, у Пятигорского была абсолютная мания. Это была мания разговора. Он обожал разговоры. Он, собственно говоря, есть такой фильм замечательный, документальный, который снял Улдис Тиренс, называется «Философ убежал», как раз о Пятигорском, и там среди многочисленных разговоров с Александром Исеевичем Улдис задает ему вопрос: «Так чем же вы занимаетесь?» А Пятигорский хитро улыбается и ласково одновременно, как он это делал, и говорит: «Разговорами, прежде всего разговорами», потом, помолчав, сказать: «С друзьями». Это можно воспринимать, ну, как бы вульгарно, да, ну, вот просто человек такой, Александр Моисеевич Пятигорский, шармер и все такое, любит посидеть с друзьями за рюмкой водки или просто так и поговорить. Но это действительно будет абсолютно вульгарный ответ, задушевный, типично русский, если угодно, уж извините за провокацию. Есть другая разновидность разговора, о которой говорил Пятигорский, это ситуация разговора. Вот направить или переместить свое сознание, свою мысль и мысль еще нескольких людей в ситуацию, которая называется разговор. Я поясню свою мысль. Смотрите, вот есть люди, да, среди них есть футболисты. Вот футболисты, они же не играют в футбол все время, да, нон-стоп, 24 часа в сутки. Они вот приходят на поле и играют. Вот это ситуация игры в футбол называется, да? Вот каким-то образом Пятигорский мыслил ситуацию романа, ситуацию написания романа, ситуацию разговора, ситуацию еще там лекции, например, да? Как специальные точки, где мысль может разворачиваться в связи с, ну, правилами, скажем, этого поля, правилами этой точки и так далее, и так далее. То есть с этой позиции, как бы, да, разговор был исключительно важен для него, и в сущности вся его философия, я думаю, что Андрей, может быть, не согласится, потому что Андрей был редактором вот последнего издания самой известной философской работы Александра Моисеевича, совместно написанной с Мерабом Мамардашвили «Символы сознания», там все-таки немножко по-другому, хотя там тоже разговор идет. Но в сущности остальные философские работы, они продолжение вот этой ситуации разговора, как бы. Поэтому и лучший, с моей точки, ну, как мне кажется, роман Пятигорского «Философия одного переулка» – это тоже как бы разговор. Но, заметьте, это как бы разговор. Мы начали с того, что так люди не разговаривают, так дети не разговаривают, так подростки не разговаривают. Это правда. Но ждать какого-то жизнеподобия от этой абсолютно холодно сконструированной структуры и сознательно сконструированной структуры, каким является этот роман, совершенно бессмысленно. Это так же, как, я не знаю, от, ну, простите за поп-культурное сравнение, от Дэвида Боуи ждать, я не знаю, задушевных песен в исполнении, я не знаю, Юрия Шевчука. Вот это примерно то же самое.
Я бы как раз согласился с Кириллом относительно важности именно разговора. И просто в качестве, как бы, аргумента, подтверждения привел слова Мамардашвили относительно философии. Философия – это сознание вслух. Так он ее определяет. Именно сознание и именно вслух. То есть то, что происходит в беседе, а в беседе происходит то, что здесь и сейчас. Это условие очень важное для ощущения мысли. Ведь вот когда, допустим, в романе, вот мы это обсуждали, проводится такое разделение на жизнь и мышление, да, то ведь под жизнью понимается не то, что какие-то спонтанные действия, в которых я не отдаю отчета. Как раз и Мамардашвили, и Пятигорский считают, что в жизни есть сознание. Оно, сознание, действует вот само по себе. Ни один предмет в нашем поле зрения не попадает в него как бы вновь, как бы в первый раз, да, мы всегда его уже видели, мы всегда, всегда рядом с ним существует наше сознание, ну, я говорю так вот приблизительно, да, то то, о чем они говорят, о мышлении. Это есть мышление вот об этом процессе. Мышление о моем мышлении. То есть вот это они называют философией. И это они называют мышлением. А вот просто мышление в жизни – это и есть жизнь. В жизни без мышления невозможно. Поэтому здесь вот нужно к этому разделению более тонко подходить. Это очень важный момент.
Я тоже соглашусь. Вы меня опередили, тоже хотел вспомнить эту цитату Мардашвили. И я просто тоже хочу сказать, что вообще вот, если брать на примере Мардашвили, если посмотреть вообще, как он вел лекции, да, и сейчас они опубликованы, можно прочитать. То есть он берет некоторую одну мысль. Вот у позднего Хайдеггера есть работа, называется, что называется «Мышлением». Вот он говорит, что там ученый от философа отличается тем, ну, отчасти тем, что философу достаточно одной мысли, которую он может думать достаточно долго. И вот Мардашвили, его лекции Мардашвили, опыт Мардашвили показывает, что он берет некоторую философскую мысль и вместе с автором пытается этой мысли провести слушателя через эту мысль. То есть показать, что мысли автора могут выполняться как состояние моего собственного мышления. То есть сделать мысль автора, кого бы он ни брал, там Канта или Декарта, или там Пруста, показать, что эти мысли могут быть не просто мной освоены внешне, а мною внутренне, то есть как состояние моего собственного мышления. И вот такой опыт философии, он в каком-то смысле уникален, он нестандартен, и отчасти Пятигорский тоже пытается в романе, мне кажется, эту стратегию такую, методику провести.
Я хочу вспомнить тоже, там есть такой момент с упреком, когда Ника говорит, что вот перестань осознавать себя, да? Но тем не менее, вот из письма Ники.
Философия для меня – это постоянная и почти непрерывная, особенно в последние годы, работа по расшифровке впечатлений, страхов и тревог моей собственной жизни, которая, когда работа хотя бы первичная уже проделана, становится не моими, ничьими фактами сознания. От них, если нужно, можно опять вернуться к жизни. Это я могу понять, так проходит жизнь, лишь вне жизни касаясь, только касаясь грани бытия. Точнее, не столько даже вне жизни, сколько в переходах и возвращениях от одного к другому.
А все-таки здесь есть вот эта история очень личная, и я поэтому хочу у ребят спросить. Они сказали, что возникают какие-то вопросы, и очень важный вопрос, который возникает, ну, мне кажется, достаточно рано и беспокоит и в юности человечества, в общем-то. Всегда это собственная конечность. И человек нерелигиозный, как правило, это решает, пытаясь в юности понять, есть ли у него талант, это как залог такой, да, длительности пребывания, либо через память других людей. Вот, как вы себя осмысляли? Вы же себя как-то встраивали вот в эту вот временную какую-то шкалу и, может быть, в пространство вечности. То есть это же возникает такая история в определенном возрасте, может быть, даже раньше.
Говорят, что возникает два раза. Где-то в возрасте 4-5 лет, когда ребенок может подойти к родителям и сказать, там, папа, мама, я умру, и нужно что-то ему ответить. И в возрасте уже там где-то 12-14 лет, когда возникает вопрос вот о конечности. В этой связи интересно, допустим, детей Маугли найденные, говорят, что они не чувствуют конечности жизни, и поэтому не могут никак встроиться в социум до конца.
Ну, ощущение времени, да, которое тоже не очень любят, хотя всегда
есть. Тем не менее, конечно, вопрос очень хотелось бы услышать вот от наших слушателей.
Кирилл, может быть?
Честно говоря, не помню, как поднимал я этот свой первый вопрос, когда мне было 4 или 5 лет. Честно, не помню.
Ну, ты можешь как-то отрефлексировать или регрессировать что-то.
Обязательно. Я небольшой философ, в отличие от остальных сидящих.
Нет, но ты помнишь...
Я не остальных членов моего класса.
Как ты с этим примирился, не примирился, было ли это ощущение?
Жизнь, конечно, все. Это факты, мы ничего с этим не можем поделать.
Рассказывает выпускник лицея Воробьёвы горы Кирилл Тлакнев.
Можем с этим только как-то жить, как-то...
Ты для себя решал как?
Как?
Сделать что-то великое.
Зачем? Ну, человек, он должен примириться с тем, что его жизнь конечна, вне зависимости от того, он все равно, даже если он сделает что-то великое сейчас, его все равно через несколько поколений его, скорее всего, забудут. Человеческая память, и даже память поколений довольно коротка. Так что я просто примирился с тем, что рано или поздно я умру, и все. Конец. Поезд дальше не идет.
Я помню, что в возрасте где-то лет 6 меня абсолютно никак не трогал факт собственной смерти. Но однажды мы с отцом гуляли по территории Ново-Иерусалимского монастыря, и он с чего-то вдруг решил мне вот как раз сказать, что все в этом мире смертно, и что деревья, которые ты видишь, они умрут, и что я умру, и что мама умрет, и что все мы в итоге умрем. И я помню, это просто разрушило меня на несколько дней. Вот, но с тех пор мне, ну, я... Так меня факт собственной смерти меня абсолютно не страшит, потому что на самом деле, как мне кажется, жизнь не была бы такой интересной, если бы у нее не был бы конец. Вот все, что... Вот эта точка, на которой все закончится, она заставляет нас убыстряться и быть более продуктивными. И на самом деле именно смерть, как мне кажется, это и есть источник жизни, того, что мы постоянно что-то делаем.
Мне показалось интересным наблюдение о том, что и рождение, и смерть в книге, они, точнее, случайны. Вот, а все, что заключено между рождением, между смертью, оно причинно. Вот, я думаю, что я над этим думала, и на самом деле я, пожалуй, что согласна. И как Кирилла, пожалуй, что не страшит этот факт, потому что, ну, все случайно, но вот тот промежуток, который причинный, он зависит от меня и от всего, то есть надо что-то... делай, то есть, конечно, я не согласна с тем, что, ну, пусть все будет так, все равно забудут, это все, наверное, ну, не согласуется с моими рассуждениями, вот, потому что все зависит, все причинно.
Я считаю, что, ну, как бы, я придерживаюсь того, что, в принципе, все в нашей жизни происходит не случайно, и рождаемся мы не случайно, и умираем мы не случайно, ради чего-то мы приходим на эту землю. Одно дело, что когда мы маленькие, мы считаем, что вот я такой замечательный пуп земли, я обязательно стану кем-то великим, я сделаю что-то вот такое, то, что для всего общества очень важно, и меня никогда не забудут и так далее. Это неважно, будут тебя помнить, не будут тебя помнить. Важно то, каким ты сам осознаешь себя, и доволен ли ты своей жизнью и своими поступками, и счастлив ли ты от своей жизни. И мне кажется, что вот люди умирают, ну или, по крайней мере, должны умирать собственной смертью, если мы говорим о собственной смерти, именно тогда, когда они, наверное, получают осознание того, что вот я сделал все то, что я должен был сделать, что было мне предначертано и так далее. А боюсь ли я смерти, думаю ли я о смерти. Мы все думаем о смерти в какой-то степени, но, наверное, я пока не могу этого понять. Ну, конечно, нет, я не буду жить вечно, но как-то серьезнее об этом, наверное, начинаешь задумываться более в старшем возрасте. И к смерти нужно быть готовым, именно и морально, и во всех остальных планах. Это то, что вот я думаю.
Ну, там есть и Роберт, да, там есть история с Робертом, тоже такая двойственная очень. Вот
у Петербургского просто была мысль о том, что нужно жить именно вот в текущей точке, которая сейчас происходит. И вот мне как раз кажется, не знаю, имел ли это в виду Пятигорский, но мне кажется, что вот как раз когда ты живешь в текущей точке, ты как раз готов к смерти, когда бы она ни наступила. Я не помню, как он это сказал, но что-то такое там было.
У меня тогда вопрос как к нашим экспертам, тоже исследователям. Почему там возникает вот небольшой, но все-таки фрагмент, продолжая тему смерти, да, сознание смерти есть близко к осознанию секса, и вот эта вот тема секса какая-то достаточно банально прочерчит, как мне кажется, я прошу прощения. Почему она возникает здесь, может быть... Вы мне объясните. У меня как раз отсылка как раз к тому набору вопросов, которые беспокоят человека в отрочестве.
Да.
А вы как это объясните?
Ну, вы знаете, там я бы перевел скорее вопрос не о сексе. Это можно как бы к этому вернуться.
Любовь без секса, война без судьбы.
Да. Есть там рассуждение очень важное, по-моему, в романе, а может быть, где-то в другом месте. Пятигорский рассуждает, но это не важно, потому что в романе это так или иначе обсуждается. Это уникальность твоего переживания сознания. Он же говорит о сознании как некотором таком неиндивидуализируемом каком-то событии, скажем, да, или я не знаю, как это назвать точнее. И есть нечто, что ты, ну, так скажем, с сознанием ты всегда вступаешь один на один. То есть ты в сознании всегда оказываешься один. И сознание, в то же время, возможность оказаться в сознании, она вот парадоксальным образом связана с твоей конечностью. Конечностью как смертным существом, как конечным вообще просто вот физически конечным некоторым объектом. И он называет три вещи, в которых человек всегда выступает только один, в одиночестве. Это философствование, любовь и смерть. Он умирает индивидуально, он любит индивидуально. Можно ведь любить безответно. Вот дружить, допустим, безответно, наверное, как-то смешно. Назвать кого-то другом, который тебя другом не считает. А любить можно. Вот. И философствуешь ты тоже сам, на свой страх и риск, один, самостоятельно, индивидуально. Вот эта вот тема очень важна. И я думаю, что тема секса, она просто вот проходит именно скорее в таком, что ли, теме любви все-таки в каком-то смысле, но еще не достигшей этой стадии.
Ну, там сложный. Вот я Кирилла хочу спросить. Кирилл, вы как-то это объясняете? Присутствие вот такого персонажа и Джоанны, как-то все это очень так вдруг... Ну, то, что там все вдруг, это понятно, но, тем не менее, как-то просто слишком.
Ну,
для Пятигорского.
Нет, как раз все просто, и это естественно, на самом деле, для прозы Пятигорского, потому что Пятигорский, я понимаю, что я бубню все время одно и то же, но это как бы не настоящие романы, их нельзя оценивать с точки зрения беллетристики. Там нет психологической сетки, которая обуславливает действия главных героев, поэтому их действия кажутся такими странными, внезапными, а иногда даже очень банальными и так далее. Просто за этим стоит абсолютно другая система, как художественная, так, прежде всего, философская система сознания. Естественно, что Пятигорский, который писал роман о детях, потом тинейджерах, собственно говоря, и потом уже о молодых людях, и уже там, в конце концов, не очень молодых людях, он должен был как-то соотносить с неким опытом, так или иначе, с неким опытом собственной жизни, жизни своих знакомых и сверстников в этих стадиях, да, скажем так. Вот. Естественно, что разговоры о сексе являются очень важной частью тинейджерских разговоров, детских даже разговоров и прочее, прочее, прочее. И поэтому он включил это как тему в философию всех этих разговоров, но развернул ее совершенно по-другому. Он работает с любыми другими возрастными, политическими, социальными сюжетами точно таким же образом. Он их берет и вставляет вот как бы в рассуждение, а потом смотрит, что из этого выйдет. Иногда получается, иногда не получается. Он не претендовал на то, что всегда все получалось. Да? Там даже может быть поражение интереснее, чем победа. И с художественной точки зрения, даже может быть с философской точки зрения. Но так или иначе, это очень важная вещь. Заметьте, вот возвращаясь к началу нашего разговора, мы говорили о том, что вроде бы в этом романе ничего не происходит. Да помилуйте, как же ничего не происходит? Вокруг страшный большой террор. Сковано общество, Москва скована страхом. Происходит удивительный, совершенно невероятный из какой-то приключенческой литературы побег Ники из Москвы, вообще бог знает куда, причем очевидно, что в реальной жизни это такое вряд ли было возможно. Начинается самая страшная война на второй 20 века. Происходит масса всяких других событий. Главный герой перемещается за границу и прочее. Это все события, но становятся ли они событиями сознания, событиями мышления? Вот в чем вопрос. Вот что, мне кажется, следует обсуждать. Или эти вещи, которые просто мешают думать, и поэтому проще и лучше, проще не в смысле проще в бытовом отношении, да, а проще, чтобы думать, замереть, делать вид, что ты живешь, но в то же время думать, думать и думать до бесконечности, прежде всего думать о своем думании. Вот это задача философа с точки зрения Пятигорского.
Как раз Пятигорский иногда говорит, иногда бросает такую фразу, что у философии нет своего предмета, то она может рассуждать о чем угодно, в том смысле рассуждать о мышлении о каком-то предмете. Поэтому, допустим, тема секса может быть не философия о сексе, а философия о размышлении о сексе, или о восприятии, или там понимание этого. Вот это же важно, вот этот момент.
Да, если можно, пускай Никита скажет, и
я
потом
вот
Александр.
Я абсолютно по-другому прочитал этот момент. Мне кажется, лично для меня это абсолютно не связано ни с какими тинейджерскими переживаниями. В книге Пятигорского я для себя увидел несколько маркеров, которые меня отсылали к восточной литературе и к восточной философии. И рождение и смерть — это те два маркера, где нет сознания. Это два места, где все случайно.
И секс, а точнее момент оргазма, это те 5-6 секунд, когда сознание человека не с ним. И вот как раз, мне кажется, именно это имел в виду Пятигорский. Нас в этот момент нет.
Интересная мысль. Вы, кстати, опередили, в принципе, то, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что в мысли Пятигорского, вот я лично вижу две отчетливые интеллектуальные традиции, которые, в принципе, определяют его настрой и стиль философский. Это, во-первых, феноменология западная, отчасти в ее экзистенциальном понимании, и восточные философские религиозные системы. Мне кажется, что вот понимание этих традиций еще дополнительно создает некую ауру этого романа. Ну, то есть, например, вот я лично, когда читаю рассуждения героев, у меня такое ощущение, что я читаю Густерля или Мерло-Понти, там, то есть, как бы, у меня такое ощущение, что я читаю вот философский текст какой-то, причем достаточно неадаптированный, то есть прямой. Это тоже одна стилистическая особенность романа, которая, вот, я согласен с Кириллом, выводит его за границы художественного. То есть она приближает его к какому-то другому жанру, который, может быть, даже не имеет названия пока.
При том, что у Пятигорского все-таки присутствует телесность. И даже герои, они в каких-то состояниях, они переживают это физически. Да? Там пьется много чая, или даже вот это ощущение тоски, оно тоже физически обусловлено и плохо себя чувствует. То есть есть какие-то вещи телесные, которые указывают на то, что с человеком что-то происходит. Это тоже такая особенность Пятигорского, наверное. И тоже, может быть, возрастная. Да.
В одном из рассуждений, очень важных как раз рассуждений, мне кажется, вот как раз о, как это, промежуточном вот этом, да, переходном состоянии, там как раз герою, там один из, ну, Пятигорскому один из героев предлагает дать валерьянке, потому что у него начинают дрожать там руки или колени вот в этой ситуации. То есть он телесно переживает то, что говорится. Это не просто какие-то слова, это, ну вот, жизнь, но понимаемая немножко по-другому.
Кирилл, я хочу вас спросить, что вот больше всего вас зацепило в этом? Какой-то отклик, может быть, бессознательный, то есть не вот по размышлению, что вы прочитали в Пятигорском, да, а что вы подумали при этом, читая Пятигорского?
Когда я читал Пятигорского, я понял, что вот это его сочинение очень напоминает одно другое философское сочинение, которое я давно читал, «Диалог Платона и государства». Но напоминает оно не высказанными мыслями, а самой структурой. То есть тоже диалог нескольких философов, каждый из которых в определенный момент начинает выражать мнение автора. Но в отличие от Платонского текста, оно происходит очень растяженно во времени, начиная с 30-х и заканчивая 70-ми. Платон-то все происходит на одном симпозиуме,
да,
в процессе обильных возлияний. А по поводу философского содержания, ну, не знаю, как остальным, но мне очень запомнилось его... английская поговорка, приведенная про пудинг, который можно либо иметь, либо его есть. Собственно, ну, понятно почему, потому что если ты ешь пудинг, то ты имеешь уже не целый пудинг, потому что часть пудинга уже съедена.
Да, я хочу напомнить, что наши гости, молодые во всяком случае, как раз находятся в состоянии, что у них нет пудинга, и в то же время они его не едят, да? Поэтому я желаю всем удачи при поступлении. Я так понимаю, что вы все, можно сказать, уже поступили. Я напоминаю, что мы сегодня провели открытый урок по философской прозе Александра Пятигорского, принимали участие научный сотрудник Института философии Российской академии наук Андрей Парамонов, мой коллега, историк-эссеист Кирилл Кубрин из Лондона. В московской студии были преподаватель также школы «Осмысленный мир» Александр Геринский, учитель литературы лицея Воробьев Егор Евгений Абелюк и ее ученики, выпускники этого года Кирилл Толокнев, Ольга Петровская, Никита Кана, Ирина Зеленцова. Вела программу Тамара Леленкова.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается
развивающейся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.